Глава 13. Пум-пум-пум. Леонид ровно разложил письменные принадлежности по столу, поставил телефон, установил монитор и окинул рабочее место довольным взглядом. Хотя вскоре огляделся по сторонам и недовольно цокнул. Поднявшись, он подошел к стене и поправил слегка криво висящее копье. И только после этого с довольным видом уселся в рабочее кресло. Но спустя пару секунд усмехнулся, поняв, в каком он сейчас положении, и как странно это должно выглядеть со стороны. Да и вообще, как такое могло получиться? Леониду на время его пребывания здесь выделили в порту кабинет. Вполне уютный и просторный, но все же далеко не такой, как в головном здании корпорации. И теперь он работает в этом кабинете. В целом жаловаться не на что. Все же кабинет новый, мебель отличная, здесь сухо и тепло, а главное, окна комнаты выходят прямо на арго, пришвартованный в сотни метров отсюда. А ведь еще недавно Леонид терял последние надежды на то, что сможет снова поговорить со своей дочерью. Он перепробовал, казалось, все, чтобы поставить ее на ноги. И когда плыл сюда, слабо верил в успех. Все же над ней работали лучшие лекари, и не только из этого мира. Он покупал артефакты по стоимости, сопоставимой с целыми государствами. Но все лишь немного отдаляло неизбежное. Сейчас же Артемисии явно становится лучше. Это видно невооруженным глазом, причем последние годы были лишь ухудшения ее состояния. Она все реже приходила в себя, и в те короткие минуты пребывания в сознании девушка говорила, что ей приходится терпеть невыносимую боль. Артемисия не из тех, кто будет жаловаться. Но если она сообщает о боли, значит, девушка действительно страдает. Тогда как Леонид ничем не мог помочь, хоть и прикладывал к ее спасению все свои силы и возможности. Даже пытался перенести эти проклятые артефакты на себя, но не вышло. Это оказалось слишком опасно для ее ослабленного здоровья. А тут все получилось. И когда Михаил сказал, что Артемисии придется побыть тут от нескольких месяцев до полугода, пояснив, что ее нужно наблюдать, и ей не помешает принятие специальных ванн, Леонид согласился сразу. Он ни на секунду не усомнился в словах Булатова. Если кто-то увидел бы, как Леонид отдает поклон какому-то мелкому графу, никто не поверил бы в увиденное. Хотя за долгую жизнь мужчину уже не раз пытались поставить на колени, но никому еще не удалось это сделать. Леонид не преклоняется даже перед императорами, это против его принципов. Он никогда не преклонит голову перед титулом или званием, но зато охотно преклонит колено перед мастерством. За свою жизнь Леонид кланялся всего два раза, и это были удивительные и потрясающие люди невероятной силы, знания и умения. И недавно он преклонил колено в третий раз. Мужчина видел, какие процессы происходили в той комнате, и понимал, что если его называют богом войны, то этого парня легко можно назвать богом лекарства или исцеления. На той жизни. Михаил манипулировал настолько тончайшими структурами, о которых Леонид даже не подозревал до того дня. Причем манипулировал играючи, будто это обычное для него дело. Мужчина видел своими глазами, как Булатов работал с едва заметной нитью жизни. Малейшее отклонение, ошибка в расчетах, дозировки энергии, промах или неверное движение попросту порвало бы эту нить на тысячи кусков. А порванная нить означала бы одно — смерть Артемисии. Но парень играл на этой нити, как на музыкальном инструменте. Леониду даже показалось, будто он слышал какое-то подобие энергетической мелодии, которая исходила от его дочери. И мужчине было предельно ясно, что этот человек уверен в своих силах и хорошо знает, какое усилие и в каком месте необходимо, и куда сколько энергии нужно влить. Даже наблюдать со стороны за его действиями было крайне захватывающе и интересно. Так что, когда Михаил сообщил, что нужно будет задержаться, Леонид понял, что нужно чем-то себя занять. Потому он сам спросил, не может быть полезен Булатову. И как им договориться, чтобы он мог остаться с дочерью на все это время? Мужчине очень важно его детище, спартанская корпорация. Но она и близко рядом не стоит по важности с жизнью его дочери. Тем более, что корпорация проживет и без него. Все процессы в ней настроены как идеальный механизм. Да и дела можно вести удаленно прямо из Архангельска. Тогда он и получил предложение стать на полгода управляющим порта. «Делинь». От размышлений Леонида отвлек зазвонивший на столе старинный телефон. Здесь установили именно его, так как мужчина не признает мобильные, а то и вовсе не умеет ими пользоваться. Для этого есть слуги и помощники, так что это не проблема.
«Управляющий портом рода Булатовых», — пробасил Леонид и усмехнулся. Почувствовал себя секретарем. Все же персонал уже отправился сюда из Греции, но добраться они еще не успели. «Я вас слушаю».
Он осекся, так как из телефонной трубки послышался явно раздраженный голос.
«О, вы из австралийского конгломерата, и вам нужно место для стоянки и ремонта? 6 боевых кораблей? А какого характера повреждения?»
Леонид раскрыл тетрадь, чтобы свериться с записями. Все же критические повреждения принимаются без очереди, и нужно срочно найти место.
«В смысле? Это не критические повреждения. Можете пришвартоваться завтра утром. Подходит?»
Леониду даже пришлось убрать телефон от уха. Настолько громко оттуда на него начали кричать.
«Но вам в любом случае придется ждать. На данный момент мест нет».
Дождавшись, когда собеседник успокоится, сказал управляющий портом.
«Ха! Срочно найти или будут последствия?
Да. Так мы еще и чинить ваш корабль должны бесплатно.
К сожалению, не выйдет. У нас заняты все места, а ремонт смогут произвести наши специалисты за определенную плату. Могу выслать вам примерные расценки и...»
«Куда-куда вы мне засунете эти расценки?»
Леонид уже едва сдержал смех. Он давно не оказывался в настолько забавных ситуациях и сейчас получал удовольствие от разговора.
«Мне, честно, плевать на ваши угрозы».
«Что?
Зайдете и сами освободите себе место у причала? Вот вы можете угрожать сколько угодно, но у нас есть правила. Да, можем потопить, конечно. Попробовать? Без проблем».
Леонид убрал от уха телефон и достал из ящика рацию.
«Маяк-1, на связи Леонид».
После короткого шипения проговорил он в рацию.
«Отработать по третьему сценарию морской угрозы по квадрату С-5».
Послышался грохот, от которого затряслись стены даже в кабинете Леонида, и один из маяков затянуло дымом. А затем мужчина с удовольствием посмотрел на изображение с камер, выведенное у него на экране.
«Ну как?»
— поинтересовался он, тогда как ответом ему был нечеловеческий визг.
«Да успокойтесь, мы просто рядом постреляли»,
— рассмеялся Леонид, глядя на то, как быстро забегали матросы на кораблях под флагом австралийского конгломерата. «Но это нормально, когда рядом с тобой падают массивные снаряды, выпущенные из Ванесс».
«Что, простите, до завтра подождете? И вы лично придете ко мне и поговорите со мной? Очень жду нашей встречи. До завтра», — улыбнулся Леонид и положил трубку. «А это намного веселее, чем я думал», — почесал он бороду
и принялся ждать, когда наступит завтрашний день. Или еще кто-нибудь важный позвонит.
А то очень уж любят люди грубить управляющему порта.
«А то намного веселее, чем я думал». Нет, тут и правда классно. Отличная погода, даже без мага погоды. Дует теплый ветерок, светит солнце, все отлично. Давно пора было слетать в отпуск, а то в Архангельске уже начало уставать от всей этой аристократической возни. Тут же все просто и понятно. Можно немного расслабиться. Не думал, что приглашение на войну обернется таким хорошим отдыхом. Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте. Хотя меня взяли сюда лишь в качестве извозчика, но все равно приятно. А ведь мои враги хотели как-то подставить меня, придумав и подстроив эту отправку на войну. У кого-то были планы, либо по моему устранению, либо они планировали что-то еще. Причем сначала им удалось мне насолить, приставили к этому идиотскому отряду. Хотели, чтобы я подчинялся какому-то ряженому молокососу. Но нет. Раз уж я пришел на войну, значит, буду тут полезен и действовать буду по-своему. Во время прогулок по форту я смог понять одно. Аристократы там собрались не просто так. Думали отсидеться в прекрасно защищенном и тихом местечке. Все же выглядел он безопасным. Никто не ожидал атаки с этой стороны, что тоже является ошибкой. Ведь если ты не ожидаешь атаки с какой-то стороны, значит, скорее всего, именно оттуда и атакует враг. Не ожидали люди, что персы среагируют настолько быстро на объявление войны, и действия их будут настолько стремительны. Но это значит что? Правильно. Персы были к этому готовы. И, сдается мне, готовились они давно. И здесь мало кто смог бы помочь. Даже устранив на время основные артиллерийские точки врага и его системы противовоздушной обороны, самолет заметно просадил свои щиты. Голуби уже изучили местность и отчитались о том, насколько плотно здесь расположена артиллерия и как много неподалеку замаскированных зениток. Без Курлыка мы бы точно не смогли поднять самолет и увезти его в безопасное место. Приземлиться — возможно, но затем его точно уничтожили бы. Но голуби вывели из строя все ближайшие зенитки и подорвали склад снарядов, а также испортили жизнь артиллеристам. Все эти точки были замаскированы, но против моих разведчиков не поможет ничего. Вот только и пернатые не всесильны. Персы подготовились хорошо, а значит, битва здесь будет большая, долгая, и серьезных потерь не избежать. И если этот участок фронта теперь мой, нужно что-то с этим делать. Так что пока я занимался лечением, голуби носились по горам и изучали врага, осматривали местность и снимали видео. Эти материалы сразу отправлялись в штаб, копились и обрабатывались. И теперь я знаю все о позициях врага. Кто где спрятался, где находятся резервные отряды персов, откуда берет снаряды артиллерия и по каким путям идет снабжение сил противника. Самолет, кстати, приземлился недалеко. Теперь он выступает в роли передвижного штаба. Там снаряжают голубей, принимают от них информацию и посылают данные в центральный штаб. Сейчас я бегу по делам. И дела мои сидят недалеко, прямо под горой. Курлык обнаружил интересных персонажей. Так что стоит их навестить. Может, расскажут что-то интересное. Была мысль сообщить Когану, но не думаю, что он смог бы отреагировать достаточно быстро. Плюс потери были бы неизбежны. Проще разобраться самому. Спустился с горы, окунулся в ледяную бурлящую речку и смыл с себя и одежды подсохшую кровь. Причем так смыл, что речка ниже по течению окрасилась в бурый цвет. После еще небольшая пробежка по живописным местам, и вот я на месте. Все едят, родимые. 15 человек, все в сером камуфляже. Лица тоже раскрашены в серый. Видно, хотят слиться с камнями. Такой отряд диверсантов может натворить немало дел. Скорее всего, они хотели пробраться ночью в наш лагерь и устроить там резню. У каждого явно дорогой клинок с гравировкой рычащего льва. Штаб уже сообщил, что этот отряд называется «Львы Пустоши» и является элитным отрядом одаренных. Они как раз специализируются на диверсиях в ближайшем тылу у противника. Собственно, поэтому мне и пришлось вмешаться. Тем более, уже давно не ходил на подобные вылазки, а размяться всегда полезно. «Добрый день!» — вышел из зарослей и помахал им рукой. «А вы тут чего сидите?» Я уже неплохо подтянул персидский язык, так что они точно поняли меня. «Имперец?» — удивился один из них. «Ага», — кивнул ему. «Просто поздороваться зашел. А вы тут засаду решили устроить, да? Представляете, а я на самолете подкрепление привез. Можно поинтересоваться, что у вас за диверсия? Ну, утолите мое любопытство». «Нас раскрыли». Спустя несколько секунд персы начали приходить в себя. «Ликвидировать и отступаем», — приказал их, видимо, старший.
«Что значит ликвидировать?» «Я поздороваться зашел». Мы же с вами соседи. Мой сектор вон на той горе, а ваш выходит по соседству».
Поговорить нормально они не захотели, так как двое бросились в атаку, причем ускоренную артефактами. Но я даже не стал уклоняться. Зачем? Их мечи вошли мне в живот, и по ним потекла кровь.
«Вот знаете что? Очень некрасиво с вашей стороны, молодые люди. Очень некрасиво!» — вздохнул я и покачал головой. «Ну вот убили вы меня, и что дальше? Какой в этом смысл?»
Эти двое попытались вытащить свои клинки, но ничего у них не вышло. «Разумеется, эти клинки теперь мои. Они украсят стену в моем кабинете. А кровь потекла из моего живота не просто так. Специально ее выпустил. Сейчас сгустки формируют острые кристаллы, но никто этого не заметил».
«Ладно, не убили», —
махнул я рукой и отправил кристаллы в полет. Они прошили врагов насквозь и растворились в зеленых вспышках. Это и стало сигналом к началу боя. Все остальные разом оголили свои мечи и бросились в бой. Ну, наконец-то. От размашистого удара мечом ушел в сторону и, вытащив из живота клинок, быстро уколол им врага. На груди у него осталось лишь едва заметные точки, но этого хватило. Задерживаться тут надолго не вижу смысла. Слишком хорошая для прогулок погода. Да и природа красивая вокруг, чтобы тратить время на этих персов.
Тем более, что поговорить они не хотят.
«Тебе бы витамины принимать, а не в диверсии ходить»,
— дал свои ценные указания бойцу, у которого вдруг сломалось бедро.
«И на солнце почаще бывать, кстати. Совсем запустил себя неправильно так»,
— пожурил его. Правда, ему это не понравилось. И он выпустил в меня сгусток тьмы. Понятно, почему они ждали ночи для нападения. С одаренным тьмы спрятаться в темноте не составит труда. «Ладно. Сейчас из бедренной кости вытечет желтый костный мозг и попадет в кровоток. Так что он умрет сам. Больше помогать не нужно. И так достаточно помог».
«Я выколю твои глаза, имперец!»
— послышался крик откуда-то со стороны. Один из персов был свидетелем смертей своих товарищей, и увиденное ему явно не понравилось.
«Клянусь! Чем клянешься-то?»
— переместился к нему настолько быстро, что у того застыл страх на лице.
«Своими глазами? Ну, давай!»
— улыбнулся я. И в следующий миг свет дня для этого человека погас. Его никто не заставлял давать такие обещания. Сам напросился. В этот момент мне в спину вонзилось метательное копье, и пришлось отвлечься. Не люблю удары в спину, так как оружие потом доставать неудобно.
«Кто это бросил?»
— сердитым взглядом окинул оставшихся членов отряда.
«Ну?» «Он!»
— дружно указали они на командира. Тот опешил на секунду, глаза его налились кровью, а затем он набрал побольше воздуха в легкие и проорал на всю округу.
«Ах вы, пидор!»
Коганов уселся на свое складное кресло и изучал карты местности. Правда, так выглядело лишь со стороны. На самом деле он глубоко погрузился в свои мысли и пытался понять, что вообще произошло. Недавно удалось восстановить связь, и ему доложили, что раненых уже доставили в форт. Там им оказывают всю необходимую помощь, вот только состояние их и так было удовлетворительным. Тогда как Денис видел, насколько плохи были у них дела. Потому выходит, что Михаил действительно могущественный и явно недооцененный лекарь.
«Но если он лекарь, то почему пропал?»
— пробормотал себе под нос Коганов. «Все же лекарям не свойственно пропадать. Почти всегда они стараются не выходить из лазарета, тогда как бойцы защищают лазарет в первую очередь, понимают, что каждый может оказаться там в любой момент».
«Его люди говорят, что он пошел развлекаться», — отозвался офицер, что тоже был в этой палатке. «Больше ничего не сказали, хотя мы пытались расспрашивать».
«И ты считаешь, что это нормально?»
«Да кто знает этих аристократов?» — усмехнулся тот. «Они странные».
«Но не настолько же», — возмутился майор. «А если его убьют? Это же огромная потеря не только для отряда, но и для всей империи. Сколько пользы он мог принести? А сколько раненых прямо сейчас ждут его помощи?»
Пусть Михаил ушел недавно, но за это время уже набрался десяток покалеченных артиллерии и бойцов. Давно отряд не нес таких потерь и не получал столько раненых. Но это логично, ведь таких сражений тоже не было давно. Отряд «Гордый» был отправлен сюда в экстренном порядке, ведь был серьезный риск прорыва обороны именно в этом месте. А те, кто здесь стоял раньше, уже эвакуированы. Точнее, то, что осталось от оборонявшихся. Если бы эту дыру не заткнули вовремя, сейчас уже могла начаться осада форта. А это важная стратегическая точка, о потере которой больно ударит по всей обороне. Также этот форт важен с политической точки зрения. Ведь не так давно он принадлежал персам. Всего 130 лет назад они напали на империю, но в ходе ответной атаки потеряли часть земель, в том числе и этот укрепленный городок в горах. С тех пор Персия постоянно заявляет права на этот город, но эти заявления просто игнорируют, так как нечего было нападать.
«Товарищ майор!» — в палатку вбежал боец и вытянулся по струнке. «Разрешите доложить? Нам сообщают, что видят Булатова и Перса. Прикажете открыть огонь?»
«Ты что, боец, с дуба рухнул?»
Майор подскочил с кресла от неожиданности.
«Ну, вдруг это ловушка?» —
замялся солдат.
«Да какая ловушка? Это же Булатов!»
«Докладывают, что этот перс из отряда Львы Пустоши. Вот мы так и подумали»,
— развел руками тот, а Коганов выругался.
«Видимо, взяли в плен Булатова и идет, чтобы выдвинуть условия или обменять».
«Это плохо», — сжал кулаки майор. «Очень плохо».
«Могу попробовать пристрелить перса, но там очень неудобно»,
— предложил боец. Он довольно меткий стрелок, любой снайпер позавидует. Но ему не нравилось оставаться без движения, потому он пошел в штурмовики.
«Нет», — помотал головой Коганов, — «можешь навредить Булатову, а он принес нам немало пользы».
«Но мы ведь не будем торговаться».
«Не должны», — тяжело вздохнул майор. «Но это аристократ, и отдать мы его не можем. Если будет предложение, нужно сразу сообщить в имперскую канцелярию и ждать ответа».
Майору очень не понравились новости. Но все это время его не могли отпустить сомнения. Все же с Булатовым не обычный перс, а лев пустоши. Дело в том, что раньше этот отряд никогда не договаривался. Они не берут пленных, такое у них правило. А еще Когану очень не понравилось, что на его участке фронта появились такие люди. Это очень плохо. И теперь по ночам придется спать еще меньше. Кроме того, стоит усилить дозоры. Майор не стал ждать и сам отправился навстречу Булатову. Решил лично переговорить с тем персом и понять, чего он хочет. Вот только стоило добраться до нужного места, как он понял, что один из его бойцов ошибся. Пленным оказался не Булатов. А потом Коганова ждало очередное удивление. Он даже начал привыкать к количеству удивлений на единицу времени. Раньше с ним такого не происходило, но мир имеет свойство меняться. Михаил рассказал всем, что он просто пошел погулять и случайно наткнулся на персов. Они там сидели, что-то обсуждали, вот он и хотел присоединиться к ним и поговорить. А они, сволочи такие, взяли и напали. Рассказывает и ржет, главное.
«Нет, ты же понимаешь, что это бред!» — прищурился Коганов. «Расскажи, как было хоть!»
«А ну, подтверди!» — Булатов дал подзатыльник персу, и тот быстро закивал головой.
«Да-да-да, все так и было, это чистая правда. Он гулял, а мы собаки такие напали».
Эх, быстро закончился язык, которого я привел. Не в плане помер, с этим все хорошо, я подлечил его по дороге. И, если честно, думал, придется следить за его безопасностью уже в лагере. Думал, солдаты начнут издеваться над ним, вымещать злость запавших товарищей. Но нет, бойцы и пальцем его не тронули. Его отвели в шатер и спокойно допросили. Пытать не пришлось, бедолага говорил крайне охотно, рассказывал обо всем подробно и даже не подумал утаить хоть что-нибудь. А еще он иногда испуганно поглядывал в мою сторону. Очень уж впечатлился бедняга. Информация, кстати, оказалась довольно интересной. И мои догадки оказались верны. Этот фронт готовился давно. У них здесь припрятаны запасы оружия и боеприпасов. Прорыты системы пещер и тайников. Да и разведка у персов работает как надо. Они прекрасно знают, какие силы здесь держат оборону. Не знали они только обо мне, и в этом была их фатальная ошибка. Коганов сразу связался со штабом, запросил подкрепление, потребовал доставить сюда технику. Но с этим все непросто. Как минимум, никто не хочет лететь сюда, слишком высок риск. Все же персы уже восстановили системы противовоздушной обороны. Голубь гадит недостаточно ядовито, чтобы выкосить дивизион. Смог испортить проводку, взорвал несколько орудий, но не более того.
«Ну что? Какие планы?»
— дождался, когда майор закончит переговоры со штабом.
«Продержаться!» — вздохнул он. «Армия перебрасывает силы с места базирования. Нужно удержать точку и не пустить врага к форту».
«Звучит как план», — усмехнулся я.
«Как тяжелый план».
«Ну, как сказать?»
В этот момент неподалеку раздался взрыв, но я не обратил на него внимания, хотя майор, вижу, тоже привык.
«А ты стрессоустойчив, однако».
«Я-то? Нет, я иногда вздрагиваю, когда гремит. А ты даже не моргнул», —
рассмеялся Коганов. Но как-то нервно рассмеялся.
«Да это разве взрывы?
Помню, слышал настоящие взрывы. А это все ерунда»,
— вспомнил свою прошлую жизнь. «Что такое артиллерия по сравнению с метеоритным дождем, созданным группой архимагов?»
«Ничто. Детский лепет».
«И где ты слышал такие взрывы?»
«Ой, ляпнул лишнего».
«Да дома», — отмахнулся я. «У меня там хватает врагов, и даже сейчас идет война».
Коганов вроде поверил, а я облегченно вздохнул.
«Эх, а ведь только маяки достроил и сразу забрали на войну. Не боишься, что пока ты здесь, дома все рухнет? Насколько знаю, тебя должна защищать империя, но все понимают, что правила всегда можно обойти».
«Ну, как минимум, спортом все будет хорошо», — встал и подошел к сундуку, пытаясь найти, где здесь хранится чай.
Но там оказались только гранаты. Кто вообще догадался хранить их в штабной палатке? И вообще, надо было привезти с собой иномирные палатки, в них намного комфортнее.
«Слушай, а где у вас тут чай?»
— кивнул одному из офицеров, сидящему здесь. Но тот лишь кивнул куда-то в сторону выхода. «Точно, там полевая кухня. Но идти туда неохота».
«И откуда такая уверенность?»
«Да я Леню оставил охранять. Он нормальный мужик, не допустит беспорядка».
«И что за Леня?»
«Да, знаком один».
Заглянул во второй сундук и, вздохнув, вернулся в свое кресло. «Скучно становится. Пойти, что ли, еще пленного добыть? Или полечить кого-нибудь?»
«Вот нам бы сюда твоего Леню!»
— хохотнул один из офицеров, и остальные подхватили.
«Да, он быстро с ними разобрался бы».
Я согласился с ним, и офицеры рассмеялись еще громче.
«Леня пришел бы и сказал персам сдаваться, а они так просто сдались бы».
«Не понимаю, а что в этом они видят такого смешного?»
«Ну, вообще-то, да».
Подошел к их столу и показал телефон.
«Вот у меня даже фотография его есть».
Открыл фото со свадьбы, где мы вместе стоим с Леонидом. Он в красном плаще, золотых наручах, со щитом и копьем. «А смеха что-то и не слышно». Подавился слюной Коганов.
«Подожди секундочку».
Поднял он руку и еще раз посмотрел на фото.
«То есть ты хочешь сказать, что твой порт охраняет Леонид? Тот самый Леонид, который глава спартанской корпорации?»
«Я ровно это тебе минуту назад сказал».
«А пойду-ка я принесу чаю для господина графа»,
проговорил один из офицеров и поспешил выйти из палатки. Впрочем, остальные последовали его примеру, и, кажется, я слышу, как сюда катят полевую кухню.
Дворец императора. Примерно то же время.
Старик стоял у огромного стола и разглядывал интерактивную карту. По этому столу он не ударит, даже если сильно разозлится, ведь это один большой экран. На него выводятся все изменения на фронте, разведданные, сноски с отчетами. Таким образом, очень удобно контролировать ситуацию и отслеживать проблемы в реальном времени. Император уже понял, что персы готовились к войне и довольно давно. Хотя персы и так всегда готовы к войне. Это для них ожидаемо. И все было бы нормально. Империя тоже без дела не сидела. Если и есть проблемы на фронте, то лишь локальные. Но сейчас появилась еще одна проблема. На ближайшего соратника императора было совершено очередное покушение. И у врага в этот раз почти получилось. Теперь герцог Сворский находится в критическом состоянии, и его пытаются лечить одни из лучших лекарей страны, но не самый лучший.
«Марк!» — позвал к себе помощника старик. «Соедини меня с Булатовым!»
Император поймал себя на полной уверенности в том, что Булатов сможет быстро поставить на ноги герцога. Все же у императора с Михаилом выстроились доверительные отношения, и старик понимает, что Булатов может куда больше, чем показывает. И еще Булатов понимает, что император это понимает, так что вряд ли он продолжит этот спектакль и поможет, если его попросить.
«Сию минуту, Ваше Величество!»
Мужчина передал приказ и принялся ждать. Тогда как императору даже стало смешно. Еще бы! Ведь когда правитель такой большой страны не может просто взять и приказать что-то.
Нет, в таком случае точно последует отказ.
Интересный, конечно, этот Булатов.
«Что такое?»
— не выдержал старик спустя 5 минут.
«Не отвечает»,
— развел руками помощник.
«Звонят уже со всех номеров».
«Он там что, совсем обнаглел? Не брать трубку, когда звонят с номера императорских структур?»
— нахмурился император.
«А вообще найти, где он есть? Надеюсь, у него веские причины не отвечать».
«Ваше Величество!»
— помощник прижал наушник к уху и кивнул, получив необходимую информацию.
«Булатов воюет!»
«Я знаю, что он воюет!» — воскликнул старик. «Он постоянно воюет, уже привык давно».
Император помотал головой и устало уселся в кресло.
«Ладно, с кем на этот раз?»
«Так с персами, Ваше Величество!»
Помощник подошел к карте и примерно указал на место, где должен быть Булатов.
«Вот здесь?»
«Она что, призвать больше некого?» — возмутился император. «Да и вообще, у него армии толком нет. С кем он пойдет воевать?»
«По нашим данным, он взял 60 человек, но в основном вспомогательный персонал», — ответил без запинки помощник.
«Как же достали эти их интриги!» — прорычал старик.
Разумеется, он понял, что это было дело рук аристократов.
«Согласен, его призыв выглядит довольно странно».
«Ладно, отменяй призыв», — махнул рукой император. «Все равно там от него не будет никакой пользы. Просто просидит там полгода зря вместе с другими аристократами. Его куда хоть послали? Форт какой-нибудь?»
«Вот с этим уже сложнее», — скривился помощник. «Он здесь», —
мужчина указал на карту, а у императора полезли на лоб брови. Все же указанное место было одним из самых проблемных. А таких всего 2, но ко второму уже почти подошло подкрепление.
«Забрать его оттуда будет очень проблематично».
«Он аристократ-лекарь, значит, сидит в третьей линии обороны. В чем проблема его забрать?»
Не понял старик, а помощник скривился еще сильнее.
«Он аристократ-лекарь, который добровольно отправился на первую линию обороны, в самое пекло»,